и, безусловно, курьеров. И последний принцип классности, замечательный принцип, который заставляет центр экспертизы выполнять
свою работу открыто, прозрачно, так как вам предоставляются заключение ГНТЕ. Ранее, до сентября 2013 года, данная норма работала следующим образом. После принятия решения национальных научных советов и опубликования в течение 10 дней мы должны были представить результаты экспертизы, то есть заключение каждому автору. Сейчас заключение экспертизы будет предоставляться после сразу же завершения экспертизы и до заседания национальных научных советов. И все этапы проведения организации экспертизы опубликуются на сайте нашего центра, центра экспертизы. Вы можете проследить по разделу «Текущее состояние объектов ГНТЭ» на сайте центра экспертизы. И, с другой стороны, гласность необходима для того, чтобы вы, авторы проекта, могли получать критику, рекомендации, предложения от ведущих компетентных ученых, что напрямую влияет на качество научных исследований. Это замечательный механизм, который работает и в рецензировании статей, и, безусловно, рецензировании проектов и программ, и в оценке проектов и программ. Для систематического соблюдения этих принципов мы, безусловно, разработали технологический процесс. Описание каждого этапа и процедуры указано на нашем сайте. Мы основополагались на старой советской системе, добавили несколько процедур и этапов, взятые из Академии Финляндии, NIH, Национальный институт здоровья США, самый крупный институт по финансированию проектов программ здравоохранения, Национальный научный фонд США, самый крупный фонд, и некоторые процедуры и требования были приняты из Корейского института оценки и планирования науки и технологий и Японского агентства по науке и технологии. Все это у нас апробировалось. Вы знаете, ту же самую технология используется, основные принципы этого технологического процесса до сих пор используются во многих странах. Также мы для отбора экспертов используем библиометрический инструментарий. Было очень много споров о релевантности использования библиометрических инструментариев, показатели по цитируемости, показатели по импакт-фактору, по H-индексу, так как все это относительно. И мы прекрасно понимаем, что это не является панацеей, но это один из единственных инструментов, который указывает и на количественные, и на качественные параметры публикационной активности, результативности научных исследований. И все-таки были внесены некоторые дополнения в правила ГНТЭ, о чем я буду говорить на второй презентации и буду показывать именно, что было включено. Также мы в целях обеспечения открытости и прозрачности проводим такие разъяснительные работы при поддержке Комитета науки по поручению Министерства образования и науки. И, безусловно, вопрос постановки критериев является одним из важнейших таких моментов, так как постановка критериев влияет на оценку и на отбор. Используя разные критерии, можно конфликтовать, можно лоббировать любые проекты и программы. Поэтому в зависимости от объектов экспертизы были внесены несколько видов заключений в зависимости от отчета проекта в рамках гранта финансирования, научно-технической программы, так как не было даже разницы между проектами и программами, воспринимали, как она есть. Работы по госпремиям оценивались по тем же критериям, которые используются для оценки заявок на гранты финансирования. Все это искажает саму систему оценки и на объективность самой оценки, на достоверность самой оценки. Когда мы говорим об объективности и достоверности, безусловно, вопросы этического характера напрямую влияют. Без решения этих вопросов любая система экспертизы, отбора, реализации не будет работать. Вроде бы мелочь, а на самом деле влияет на все. Оценка знаний и технологий, безусловно, должны базироваться на этих нормах. Когда мы говорим о нормах этического регулирования, это, безусловно, касается первой стадии, это подготовка проекта, то есть система, этап планирования. То есть в университетах, НИИ, вы готовите свои заявки, готовите свои программы. Как вы готовите? По каким принципам, по каким нормам? Второй этап – это процесс оценки, экспертизы и отбора работы национальных научных советов. И третий этап – это при реализации. Безусловно, я повторяюсь, но по этим каждым процедурам и этапам в мировой практике существуют стандарты, нормы. Некоторые нормы, стандарты носят декларативного характера, но без принятия этих стандартов, норм, у нас всегда будут проблемы с добросовестностью, недобросовестностью, в первую очередь экспертизы, безнаказанность экспертов. Вы можете эту тему поднять, открыто мы можем обсудить. Безнаказанность недобросовестных научных руководителей. Когда готовится проект, не ставится цель достижения результатов получения новых знаний или новых технических решений, а просто освоение проекта. В системе вся эта проблема решается самим научным сообществом путем использования этических стандартов, норм, принципов этического регулирования. То есть этический совет, которого у нас нет, для чего нужно будет разрабатывать законопроект об этическом регулировании. У нас, к сожалению, в стране, в Казахстане нет двух основополагающих законов. Первый – это закон об информации, научно-технической информации. Второй закон необходимый тоже об этическом регулировании. В законе об этическом регулировании, как используется механизм по госзакупу, должны быть указаны конкретные механизмы выявления недобросовестности и доказательства. В международной практике существуют конкретные структуры, которые занимаются профессиональным расследованием, так как это когда мы определяем недобросовестного человека, его объявляют на всю страну, на весь мир, что он является недобросовестным. Независимо, он является экспертом, научным руководителем или директором по науке. То есть репутация университета или НИИ, репутация самого научного руководителя, автора проекта, репутация эксперта или организатора экспертизы, то есть центра экспертизы. Все эти механизмы должны быть указаны в законе конкретными механизмами, чтобы не было, конечно, если это не будет указано, будет использоваться для наказания каких-то либо групп и для унижения каких-то либо групп. Поэтому все должно быть ясно. И все стандарты, законопроекты, все подзаконные акты должны, безусловно, разрабатываться вместе с научным сообществом, чтобы все понимали. Когда мы говорим о системе отбора, в первую очередь, я почему об этом говорю? За систему отбора отвечает Национальный научный совет. В соответствии с 5 приоритетами, вы все знаете, существует 5 советов. Было бы 6 приоритетов, скажем, АПК или отдельно оборона и безопасность, существовало бы 6 национальных научных советов. Основная функция советов – это отбор проектов и программ, разработка рекомендаций для уполномоченного органа и отраслевых уполномоченных органов и плюс ВНТК для определения приоритетов. Формирование приоритетов – это задача ВНТК, утверждает и по терминологии определяет правительство страны. Третья основная функция национальных научных советов – это формирование специализированных направлений или приоритетных направлений в рамках крупных приоритетов. И вы все знаете, согласно конкурсной документации, все эти подприоритеты или специализированные приоритеты, специализированные направления, они указаны. В каком направлении вы будете подавать свою заявку. И мы с прошлого года готовим различные рекомендации для национальных научных советов. чтобы национальные научные советы далее обоснованно представляли свои рекомендации для обсуждения путем достижения определенного консенсуса и согласованного мнения по определению стратегических задач. И все эти рекомендации должны базироваться в первую очередь не только на дискуссионных панелях, не только по обсуждению 10-15 людей на всю страну. Они должны быть обоснованными. Необходимо предоставление аналитического обоснования по приоритетному финансированию тех или иных научных исследований. Это обоснование в первую очередь необходимо для реализации научных программ, куда идут крупная часть всех средств на науку. Поэтому это очень важно. И все это должно влиять на структуру, на поставленные задачи, так как целевые программы решают определенные стратегические задачи, связанные с социально-экономическим развитием страны. Вы все прекрасно знаете, заявки на гранты финансирования в первую очередь направлены на генерацию новых знаний. Все инициативные работы подаются, нет ограничений в рамках специализированных направлений. Выход – это публикация, выход – это патент. Опять-таки мы говорим, это знания, применимость всех этих знаний, технические, технологические решения, которые ноу-хау вы подкрепляете патентами, предпатентами, международными патентами. Целевые программы направлены на решение конкретных задач. Мы в прошлом году проводили такой прогнозный анализ. Вы можете на нашем сайте скачать документацию. Безусловно, мы привлекали научное сообщество. Мы привлекали несколько консультантов из Академии Финляндии, из КИСТЭПа, из Университета Манчестера, которые занимаются консультированием методологии, так как вот эти методы, некоторые методы могут работать в Казахстане, некоторые методы не работают. Предположим, Дельфи, опрос. Первый опрос, все казахстанские ученые дают свое мнение. Второй опрос, для корректировки казахстанские ученые не меняют свое мнение. За рубежом метод Дельфи хорошо работает. В Японии используют только метод Дельфи для прогнозирования, для системного анализа. Другие методы дорогостоящие, честно говоря. А у нас это не работает из-за менталитета, из-за отношений. И когда мы говорим о производительности, безусловно, мы говорим не только о публикациях и патентах. Науку делают не отчеты, которые вы пишете на тысячи страниц. Науку делают люди. Вы носители знаний. И поэтому основные индикаторы, безусловно, это люди, кадры высшей квалификации. Далее идут средства, которые указывают знания, решения, инструментарий, научная база. 20% указано и на грантах, и по программам целевого финансирования. Было очень много споров, вопросов о создании отдельного совета по инфраструктуре, так как международная практика показывает, в рамках грантового финансирования не финансируют приобретение оборудования. Но в Казахстане это применяется с 2012 года, вы в курсе. И, безусловно, организационная система – это система управления проектом, процессы, система управления программами, система мониторинга. Это как раз-таки слабые места нашей системы. И поэтому есть некоторые нюансы, о которых надо будет совместно решать. В принципе, по общей презентации у меня все. Я сейчас быстро перейду на технологический процесс, покажу основные моменты, измененные в правилах ГНТМ. В первую очередь изменение коснулось срока проведения ГНТМ. Было очень много недовольств, но изменение срока ГНТМ связано в первую очередь. Вы все знаете, конкурс объявлялся в том же году проводилась экспертиза, и в том же году финансирование осуществлялось. Не секрет, что есть моменты, когда объявлялись конкурсы на гранты финансирования. Александр Кирилович, позвольте, я открыто скажу. А финансирование открывалось в октябре, а через 20 дней вы сдавали свои отчеты. Такие моменты искусственно наталкивают вас фальсифицировать все ваши результаты. Вот эти моменты, они учитывались, и система планирования теперь работает следующим образом, что мы имеем на сегодняшнюю практику. Объявляется конкурс, проводится экспертиза, Национальные научные советы принимают решение. До конца года Комитет науки объявляет в декабре результаты. У вас с учетом этого еще остается примерно месяц для того, чтобы провести подготовительные работы, и финансирование открывается с января месяца, и вы имеете полноценный календарный год, первый год. Вот с учетом этого как раз таки были внесены изменения в сроки проведения ГНТЕ. Предшествующий год планируемому должно все это идти. И ГНТЕ, и решение советов. Везде она так работает, и мы к этому идем. Национальные научные советы рассматривали в течение 5 дней решение результата ГНТЕ. Но в практике никогда так не было. За 5 дней 3000 проектов рассмотреть национальным научным советом – это нереально. Сейчас срок увеличен до месяца. То есть 2 месяца объявления конкурса, 3 месяца ГНТЕ, месяц ННС принимает решение. Это получается 6 месяцев как раз таки. Мы до конца года должны успеть. Комитет науки, Министерство образования и науки должен успеть объявить результаты конкурса. Я остановлюсь на основных моментах. Здесь не стану говорить, из чего состоит 3 месяца. Это технический момент. Вы знаете методику отбора экспертов. Мы используем в первую очередь базу данных Scopus, базу данных Web of Science. Путем определения релевантных работ, в частности, публикации книги, прошу прощения, статьи, книги, патенты, работы по конференциям, мы определяем пул экспертов и определяем их компетентность путем, насколько влиятельны их работы. И, безусловно, индекс Хирша 5, вот эти основные критерии здесь. Ранее не было за последние 5 лет, не было индекса Хирша менее 5 за последние 5 лет. Индекс Хирша 5 используется во всех отраслях знаний, кроме социально-экономических, гуманитарно-политических наук. Потому что библиометрия, вы понимаете, в социальных науках и гуманитариях работает по-другому. То есть индекс Хирша 5 может быть у математика с такими же профессиональными возможностями и компетенциями человек по социальным наукам может иметь индекс Хирша 1. Поэтому здесь было принято исключение по социально-экономическим наукам и гуманитарным наукам. Также в правилах ГНТЕ включено условие, из 3 экспертов должно быть не менее 2 зарубежных. Вы знаете, так и было, но не используя индекс Хирша 5 по гуманитарным социальным наукам, нам мы должны по-любому привлекать зарубежных экспертов. Вопросы коммерческого характера и то, что зарубежные эксперты воруют наши казахстанские идеи, это отдельный вопрос, мы обсудим это чуть позже. Из-за того, что система библиометрического инструментария включает несколько миллионов человек, безусловно, мы используем за последние 5 лет, но все равно пул экспертов у нас получается очень большим. И когда мы определяем, скажем, 100 самых лучших, компетентных и релевантных экспертов, мы используем дополнительные критерии для того, чтобы определить более профессионального эксперта. Также основным изменением это внесение механизма консенсуса. Ранее, когда вы получали заключение экспертизы, вы видите комментарии трех экспертов на каждую критерию, но ситуация показывала так. Вы видите три комментарии трех экспертов, и они разные. Кто-то говорит хорошо, кто-то говорит плохо, третий говорит совсем нехорошо. И непонятно, какой из них что говорит. И именно вот этот недоработок, он осложнял работу национальных научных советов. Механизм консенсуса является обязательным требованием во всех системах оценки за рубежом международной практики. Проводятся панельные работы. В нашем случае мы индивидуально проводим первый этап экспертизу, затем делимся заключениями других экспертов, ознакомливаются. И второй этап, три эксперта как минимум приходят к общему мнению, только после этого центр экспертизы формирует сводное заключение и представляет автору проекта. И вы должны получить мнение трех экспертов, согласованными оценками. Без механизма консенсуса, опять-таки, средние составляющие искажают справедливую оценку. Поэтому и для количественной оценки необходимо введение консенсуса. Были изменены критерии. Структура критериев была изменена в целях избежания следующей системной ошибки. Вы знаете, мы использовали 6 критериев, согласно постановлению правительства, правилам экспертизы. 9-бальная шкала, максимальный балл 54 баллов, проходной балл 24. Но когда критерий методология или новизна приравнивается, скажем, материально-техническая база или источник литературы, здесь приравненность этих критериев, она несправедлива. Если проект получает средний балл по новизне, низкий балл по методологии, что уже означает, проект уже сомнительно не будет реализовываться, и средний балл по ожидаемым результатам и высокие баллы по используемой литературе и материально-техническая база, проект автоматически набирает средний балл и попадает в средний список, и Национальный научный совет может его одобрить. Я привожу один и тот же пример. Наша система предыдущая позволяла ранжировать такие даже проекты, скажем, один и тот же пример я привожу в течение 2 лет. Вы написали проект по телепортации, суперский проект, новизна на высшем уровне, научная идея суперская. Социально-экономический эффект, не то что ожидаем результаты, на высшем уровне. Но вы не сможете доказать эксперту, специалисту, по какой методике и методологии, по какому подходу вы будете это все реализовывать. Поэтому было необходимо структурировать критерии. Сейчас существует 4 критерия, и более того, были внесены наводящие вопросы для того, чтобы 3 эксперта отвечали по конкретным вопросам. Потому что один эксперт может сказать на 10%, другой эксперт может сказать на 200%, третий эксперт вообще может сказать одним словом. Поэтому мы будем требовать от каждого эксперта отвечать на эти вопросы, и это необходимо при осуществлении консенсуса. Первое – это качество, инновационность, насколько хороша сама идея проекта, реализуемость проекта. Здесь же уже включаются, как вы видите, методы, альтернативные методы. Далее – компетентность заявителя. Система до 2013 года сентября была double blind, 2 слепых. Автор не видит эксперта, эксперт не видит имен авторов и авторского коллектива. Данное искажает оценку научных проектов и программ, потому что double blind система работает только на рецензирование статей. Статьи – это не проекты. Здесь, в данном случае, уже определяется, насколько является компетентным сам автор проекта, то есть научный руководитель проекта ставится в первую очередь. Научный руководитель ставится выше самого директора, и в конкурсной документации даже указано, что распоряжением денег по научному проекту, если вы являетесь победителем, приоритетное право имеет научный руководитель. Все это делается для того, чтобы исследовательская группа, состав исследовательской группы определялась не директором, не замдиректором, а определялась автором проекта. Потому что, когда вы составляете план работы по диаграмме Ганта, по сетевому графику, видно, что увеличен, уменьшен, и это все переходит потом в бюджет. Одна ошибка по увеличению количества состава влияет на бюджет, вы уже будете два замечания иметь от экспертов. То есть это сильно снижает вашу оценку. Поэтому в первую очередь определяется компетентность, насколько является профессиональным, имеет профессиональные возможности сам автор проекта, научный руководитель, путем определения, безусловно, его релевантных публикаций, патентов. И насколько комплементарные знания имеют другие члены исследовательской группы для того, чтобы реализовать этот проект. Поэтому в списке публикаций ранее были какие-то ограничения по количеству, сейчас нет ограничений. Вы должны будете указать все публикации, все патенты, касающиеся идеи проекта. Было очень много вопросов и очень много случаев, когда многие университеты брали хорошие идеи и от своего университета подавали, но авторы проекта не являются авторами проекта. В данном случае нужно будет обеспечить заявки, что авторы проекта являются авторами проекта. И это легко проверяется. Легко проверяется через библиометрический инструментарий. Все имеют доступ к Web of Science, Scopus. Если автор проекта имеет публикации в библиометрических инструментариях, в рейтинговых журналах, эксперты это легко проверяются. Во всем мире все наши эксперты имеют доступ к лучшим инструментариям. В этом как раз таки именно вот эти критерии, они являются основополагающими. И, безусловно, исследовательская среда. Все понимают, что устаревшая материально-техническая база, поэтому было включено 20, до 20%. Максимальная сумма запрашиваемая 1 миллион долларов, прошу прощения, 180 миллионов тенге. И 20% приличная сумма, то есть за 60 миллионов тенге можно будет приобрести дорогостоящее оборудование. Я понимаю, что оборудование может стоить несколько миллионов, но даже по европейским меркам миллион долларов является большими грантами. У нас даже нет такого определения в Казахстане. Основной момент. После того, как мы формируем сводное заключение, безусловно, мы его ранжируем. Ранжированный список за 4 конкурса был опубликован только один раз Комитетом науки. Это второй конкурс, когда подавались 82 проекта, 37 победителей. В конкурсной документации вы читали, что ранжированный список будет опубликован и Комитетом науки, и продублирован Центром экспертизы. Это необходимо для того, чтобы вы видели дальше, соответствует ли решение национальных научных советов к оценкам, обеспечение открытости и прозрачности по экспертизе и плюс по принятым решениям по обоснованию национальных научных советов. Все это будет опубликовываться. Мы будем просить национальных научных советов, если они урезают сумму, то обосновать именно какую статью они срезают в бюджете и почему. И все это будет опубликовываться. Для примера мы здесь показываем список изданных проектов. Предположим, мы имеем 4 критерия, 9-бальная шкала, максимальный балл 36 вместо 54. Это означает высокий балл – это от 28 до 36, средний балл – это от 16 до 28. Проекты с низким баллом, они не будут рассматриваться национальными научными советами. И как вы заметили, в конкурсной документации, в критериях отбора указано рассмотрение и одобрение национальных научных советов по принципу сверху вниз. То есть и Комитет науки, и Центр экспертизы будут просить национальных научных советов рассматривать и одобрять проекты сверху вниз. То есть сначала рассматриваются проекты с высокими баллами, после полного рассмотрения и одобрения рассматривают проекты со средним баллом. На нашем сайте есть журнал о деятельности центра. Мы анализировали решения советов в отношении полученными результатами ГНТ. На каждый приоритет есть графики, есть все технические данные. В принципе, можете ознакомиться, и если будут вопросы, мы рады ответить. Я, в принципе, все по правилам экспертизы. Сейчас перейдем на основную презентацию, третью, по конкурсной документации. Походу.